В прошлый раз, дорогие друзья, я рассказывал вам о довольно бурном этапе в жизни Иоганна Себастьяна Баха в 30-е годы 18-го столетия в Лейпциге. К 40-м годам, однако, жизнь его вполне наладилась. Лейпцигское начальство от него отстало, старшие сыновья вступили на самостоятельное поприще и радовали отца своими успехами. Первый сын, Вильгельм Фридеман, служил придворным органистом в Дрездене, потом стал городским органистом в Галле, очень почетное место. Второй сын, Карл Филипп Эммануэль, поступил на службу к Фридриху Великому, королю Пруссии, став его личным аккомпаниатором, и переехал в Берлин. Младший сын, Иоганн Кристиан, делал отличные успехи в учебе. Впоследствии именно Иоганн Кристиан окажет очень сильное влияние на юного Моцарта, с которым он повстречается в Лондоне. А Филипп Эммануэль, кстати, окажет влияние на Гайдна, правда, заочно. Бах активно занимался педагогикой и воспитал целую плеяду выдающихся музыкантов того времени. Крепс, Кирнбергер, Гольдберг – лишь несколько замечательных имен. Авторитет Баха как органиста и эксперта был самым высоким в Германии. Его постоянно приглашали оценивать инструменты и, говоря сегодняшним языком, возглавлять конкурсные комиссии при аттестации органистов. Бах продолжал интересоваться всеми новинками музыкальной литературы – разыскивал он также и старинные музыкальные рукописи и трактаты, тщательно изучая всю доступную ему музыку и музыкальную теорию. Особенный интерес Иоганн Себастьян проявлял к богословской литературе. Сохранилась расписка о покупке им на Лейпцигской ярмарке теологических книг на 10 талеров, а это весьма значительная сумма. В последние годы жизни Бах очень увлекся толкованием Священного Писания. Много книг такого рода содержались в его библиотеке. Круг общения Баха состоял, помимо, разумеется, музыкантов, из профессоров Лейпцигского университета, одного из лучших в тогдашней Европе, из поэтов и художников, из нотных и книжных издателей, которые были отнюдь не только лишь ремесленниками и бизнесменами, а весьма образованными и разносторонними людьми. Короче говоря, круг общения Баха – это без преувеличения интеллектуальной элиты того времени. В советском музыковедении, а точнее сказать, горе-музыковедении, сложился странный штамп, что последние десятилетия жизни Баха представляло собой какое-то угасание его интеллектуального и творческого гения. На самом же деле все было ровно наоборот. Пожалуй, это было самое счастливое, глубокое и насыщенное время его жизни. Вот несколько сохранившихся в документах зарисовок баховской семейной атмосферы того времени. В доме Баха жили, воспитывались и обучались музыке многочисленные его племянники и родственники. И вот один из них, Иоганн Элиас Бах, проживший в доме своего дяди несколько лет, пишет своей сестре. «Если есть такая возможность, то хотелось бы получить бутылку хорошего вина для моего господина дядюшки, то есть Иоганна Себастьяна, и несколько гвоздик, непременно желтых, для госпожи тетушки, то есть Анны Магдалены, большой любительницы садового дела. Я знаю, наверное, что тем самым доставлю им большую радость». И следующее письмо. «А засим хочу повторить свою прежнюю просьбу насчет сладкого молодого вина. Милостивый Господь, должно быть, дал вам в нынешнем году хороший урожай винограда. Потому настоятельно прошу тебя, дорогая сестрица, изготовь мне хотя бы 10-12 мер сладкого молодого вина и пошли мне его с возничим. Уж очень хочется доставить радость нашему господину дядюшке, у коего в доме я вот уже почти 2 года как пользуюсь множеством благодеяний». А вот Иоганн Элиас пишет некоему другу Баха, живущему близ Галле. «Я несколько лет тому назад имел особую честь лично познакомиться с вашим высокоблагородием в доме моего дядюшки, господина капельмейстера Баха. А ныне мне представилась желанная возможность письменно обратиться к вашему высокоблагородию. Дело в том, что названный господин капельмейстер по возвращении прошедшим постом из Галле среди многих добрых вестей доложил своей драгоценной жене и о том, что у вашего высокоблагородия имеется коноплянка, каковая, благодаря умелому обучению, очень искусна в пении. А так как моя госпожа-тетушка – большая любительница таких птиц, я хотел бы сим осведомиться, не согласились бы вы, ваше высокоблагородие, уступите эту пивунью за небольшое вознаграждение и каким-нибудь надежным способом приправить сюда оную». Конец цитаты. Впоследствии Иоганн Элиас вырос, уехал в свой Швайнфурт, но продолжал присылать Иоганну Себастьяну полюбившееся тому вино. А вот что Бах однажды написал своему племяннику. «Высокоблагородный и прочий высокочтимый господин кузен, в том, что вы и дорожайшая супруга ваша по-прежнему пребываете в добром здравии, убеждает меня приятное ваше письмо, вчерашним днем полученное, вместе с бочонком отменного молодого вина, за что я приношу глубокую благодарность». Но в высшей степени достойно сожаления, что бочонок либо от сотрясения в повозке, либо еще от чего, получил повреждение, и после вскрытия и принятого в здешних местах досмотра он оказался на треть порожним, и по свидетельству досмотрщика содержал не более 6 кружек, а ведь так жаль, что хотя бы одной капельке этого благородного дара Божьего довелось пролиться. Принося господину кузену сердечную благодарность за полученный ценный дар, я должен, однако, на сегодняшний день признаться в своей несостоятельности, ибо не имею возможности сделать ответный подарок. Но отложить какое-либо дело не значит отказаться от него, и, надеюсь, мне представится случай чем-нибудь отплатить свой долг». И так далее, в том же витиеватом духе, Бах сообщает домашние и городские дела, а в конце письма делает весьма характерную для него приписку. Постскриптум. Несмотря на то, что господин кузен благосклонно выражает готовность и впредь поставлять мне подобный напиток, я все же вынужден из-за здешних чрезмерно высоких накладных расходов от всего отказаться. Ибо коль скоро перевозка стоит 16 грошей, доставка 2 гроша, услуги досмотрщика 2 гроша, а местные пошлины составляют 5 грошей трипфенига, да еще есть генеральные пошлины в размере 3 грошей, то господин кузен сами могут судить, что каждая мера обходится мне почти в 5 грошей, а это для подарка, надо сказать, дороговато». Конец цитаты. Вот такие картины мирного семейного существования. Итак, рассказав о течении жизни Иоганна Себастьяна в 40-е годы, обратимся теперь к его творчеству этого периода. Творчество, начиная с начала 30-х годов. В прошлый раз я рассказывал вам, что музыка эпохи барокко начинает сменяться предклассическим галантным стилем. Бах вполне овладел этой манерой письма, но ему оставалось более близким и органичным старое мастерство. Очевидно, чувствуя и понимая, что огромный великий этап музыкального искусства начинает уходить в прошлое, Бах как бы обращается назад, и, идя против современной ему тенденции к упрощению, такому оприятствованию музыки, начинает, если можно так выразиться, итожить не только свое творчество и не только музыкальную эру средневековья барокко, но и мировоззренческую основу этой эры. Это достигается 2 методами – предельным до крайности усложнением музыки, задействованием и раскрытием до конца всех приемов полифонической техники и насыщением музыки, опять же, до возможного предела религиозной и числовой символикой. И первое, в чем выразилось это итожение, это предпринятые Бахом издания своих клавирных сочинений. Здесь нужно сказать несколько слов. Издать ноты в первой половине XVIII века – это вовсе не сегодняшний полиграфический процесс, когда можно за сравнительно небольшие деньги быстро издать все, что угодно. И книги тогда были весьма дороги, они набирались и печатались вручную в малом количестве экземпляров. Напечатать же ноты было вообще делом почти исключительным, это был чрезвычайно трудоемкий, медленный и дорогой процесс. Ноты тогда повсеместно переписывались и распространялись в рукописных копиях. Для того, чтобы решиться на издание, у композитора должен быть более чем весомый повод. Для Баха таким поводом было, конечно, и поддержание своего реноме как мастера и как придворного композитора. Но мне представляется, что главным побудительным его мотивом было вот это именно запечатление уходящего музыкального стиля. Разумеется, к изданию предназначались произведения самого высшего качества – то, что являлось бы неким аттестатом мастерства композитора. Бах стал печататься с начала 1730-х годов. Он назвал свой сборник «Клавер Übung», то есть «Клавирные упражнения», очень скромно. Но и это было в традиции уходящей эпохи, ибо чаще всего издавались именно педагогические сочинения. Для первого выпуска «Клавер Übung» Бах предназначил 6 партит, и это действительно вершина клавирного творчества композитора и с технической, и с содержательной сторон. Послушаем первую часть симфонию 2-й доминорной партиты. Это была симфония из второй партиты Баха, напечатанной в первом выпуске клаверных упражнений. Во втором выпуске были напечатаны итальянский концерт и французская увертюра, и тем самым как бы охватывалось баховским мастерством все музыкальное европейское пространство. А с третьего выпуска «Клавир-Übung» начались большие циклы, в которых Бах уже стал явно подводить черту под эпохой. Не знаю, ставил ли Иоганн Себастьян перед собой такую задачу сознательно. Скорее всего, да. Но этим своим итожением он охватил все сферы старой музыки – клавирные, органные и вокально-оркестровые. А вдобавок и запечатлел высшие образцы полифонической техники, так называемой ученой музыки, и, наконец, подвел черту и под мировоззрением эпохи, насытив свое последнее произведение «Мессу си минор» самой разнообразной риторической и числовой символикой. Но обо всем по порядку. Третий выпуск клавирных упражнений заключает в себе органную мессу. Это уникальное, во многом умозрительное сочинение. К богослужению оно в своем полном виде может быть применено с трудом. Представляет в себе органное месса ряд хоралов, обрамленных в начале прелюдии, а в конце фугой. Прелюдия и фуга написаны в тональности ми-бемоль-мажор. Эта тональность символизирует Святую Троицу. Хоралы в мессе двоякого рода, большие, и тут же написаны на тот же текст и на те же мелодии, дублирующие их малые. Такой композиционный принцип позволяет выразить двоякий смысл, а именно, с одной стороны, хоралы расположены по порядку литургии. Сначала «Кирии лейсон», то есть «Господи помилуй», по три штуки больших и малых, затем «Великое словословие», потом хорал «Десять заповедей», что соответствует чтению Священного Писания, затем «Верую, Отче наш» и «Причастен», между которыми вставлены еще хорал на крещение, то есть покаянное напоминание обетов, и предпричастное молитвенное воззвание. С другой стороны, при этом строй мессы оказывается совпадающим с большим и малым лютеранскими катехизисами, и именно поэтому Бах пишет большие и малые хоралы. Отдельная тема символика всех этих хоралов. Тут формат аудиолекции не позволяет мне распространяться на эту тему, это надо смотреть в ноты. Но символика и риторическое и числовое насыщены все пьесы этого цикла. Помимо хоралов, Бах присовокупил к мессе еще четыре дуэта, некие полифонические интермедии, которые можно вставлять в цикл на гранях формы. В современной практике их исполняют отдельно. Такое очень сложное, нелинейное, двусоставное строение мессы, уснащенное вдобавок еще отвлеченными дуэтами, отражает типичное барочное мировосприятие, в котором чем изощреннее, тем глубже и художественней. Давайте послушаем несколько фрагментов органной мессы. Большой хорал, один из трех, «Кирии элейсон», то есть «Господи помилуй». Здесь вы отчетливо услышите хоральную мелодию, исполняемую таким несколько гнусавым тембром. Thank you. А вот маленькая Кири Элейсон, как послесловие к большому хоралу, более интимная и сосредоточенная. А сейчас я хочу поставить вам самый длинный, центральный хорал из Мессы. Это большой хорал на «Отче наш». Он идет 8 минут. Это сложнейшая и изощреннейшая музыка, но если вам удастся погрузиться в нее, вы почувствуете прикосновение к высшей гармонии, как будто перед внутренними очами разворачиваются все новые и новые небесные сферы, объятые любовью небесного Отца. Каскады звуков свободно и прихотливо льются со всех сторон, и при этом они строжайшим образом почти математически организованы. Это музыка созерцания, нединамичная, статичная, музыка состояния. Все это типично для высокого барокко и как раз яснейшим образом показывает стиль позднего Баха. Thank you. Это был удивительный по красоте, медитативности и сложности хорал на «Отче наш» из органной мессы. Последний фрагмент из этого произведения, который мы послушаем, — хорал на причастие. Я прочту его текст. «Иисус Христос, наш Спаситель, отвративший от нас Божий гнев, через свои горькие страдания избавил нас от адских мучений. Чтобы мы никогда не забывали это, дал Он нам вкушать свою плоть, сокрывшись в малом хлебе, и пить свою кровь под видом вина. Кто хочет участвовать в всей трапезе, тот должен хорошо внимать следующему. Кто приступает к ней недостойно, вместо жизни найдет смерть. Ты должен верить и не колебаться, что сия трапеза предназначена для больных, чьи сердца тяготятся грехами и сильно унывают и скорбят. Он сам говорит: «Придите, бедные, дайте мне помиловать вас. Ничье врачевание в великих бедах не имеет силы сравнительно с моим». Если ты веруешь из глубины сердца и исповедуешь Христа, то ты на верном пути, и трапеза сия обновит твою душу. Да не будет она в тебе бесплодна. Твоего ближнего должен ты любить, чтобы он мог получить от тебя то, что твой Бог дает тебе». Как видите, этот текст совершенно катехизический, и Бах специально подбирал хоралы таким образом, чтобы они соответствовали и мессии, и катехизису. Послушаем этот хорал. Колючая музыка верхних голосов символизирует Божий гнев, о котором говорится в первой строфе хорала и от которого нас избавляет Христос, приобщающий нас к себе в причастии. Об этом поет, собственно, хоральная мелодия, противопоставленная бегу сопровождающих голосов. Хорал имеет суровое звучание, казалось бы, не подходящее к такому моменту службы, как причастие. Но музыка при всей этой своей суровости исполнена необыкновенной энергией и силой, которая возвышает душу, и от созерцания которой невозможно оторваться. Бах здесь выражает одну из исконных коренных христианских идей. Путь ко Христу идет через покаяние и через сложность, скорбность, колючесть земной жизни. Thank you. Мы слушали с вами фрагменты из органной мессы Баха, одного из его итожащих произведений, в котором он искуснейшим, мастерским образом свел воедино и богослужебный порядок, и катехизис, и традиции написания хоралов, и сложность музыкальной ткани, и особенности мировоззрения эпохи барокко. Следующим подведением черты, я бы даже сказал, закрытием темы, в данном случае темы клавирного полифонического искусства, является сборник из 24 прелюдий фуг, второй том хорошо темперированного клавира. Вы помните, я рассказывал в одной из предыдущих лекций, что в кётонские свои годы Бах написал первый том этого произведения, 24 прелюдии фуги во всех тональностях, с целью утвердить равномерную темперацию и дать всем тональностям, так сказать, равные права. В 40-е годы перед Бахом такой прикладной задачи уже не стояло, и составил он второй том хорошо темперированного клавира уже по другой причине, той, о которой мы с вами говорим, подытожить и свое мастерство, и всю эпоху. Прелюдии и фуги, входящие во второй том, писались в самое разное время. В 1744 году Бах их собрал, обработал, дополнил недостающее и привел к общему знаменателю. Давайте послушаем фрагмент этого сочинения. Прелюдии и фуга до минор. Прелюдия необыкновенно энергичная, а фуга полна полифонических ухищрений. Прозвучала прелюдия и фуга до минор второго тома хорошо темперированного клавира. Сейчас мы послушаем прелюдию и фугу фа диез минор. Прелюдия – очень теплая, напевная, мягкая и грустная музыка. За этой чарующей красотой даже не замечаешь безупречности и сложности баховской полифонической техники. Фуга продолжает эту линию одновременной эмоциональности и технической сложности, но уже в ином, очень энергичном ключе, изливаясь единым, глубоко волнующим и в то же время строго организованным звуковым потоком. наконец, еще один фрагмент из второго тома хорошо темперированного клавира «Прелюдия и фуга ля бемоль мажор». Прелюдия исполнена необыкновенной внутренней энергией, что присуще позднему творчеству Баха, как будто ему были ведомы какие-то динамические основы мироздания, и он выражал их течением своей музыки. Фуга очень светлого настроения прекрасно дополняет прелюдию.
Thank you.
мы слушали с вами фрагменты второго тома хорошо темперированного клавира, созданного в 1744 году и подводящего итог баховскому клавирному творчеству. Сосредотачиваясь на общих задачах запечатления в своих итоговых произведениях тех или иных сторон уходящей музыкальной эпохи, Бах не оставлял, разумеется, своих повседневных обязанностей кантора. Он продолжал руководить церковной музыкой, но по большей части, как я вам уже говорил выше, не писал ничего, а повторял многочисленные кантаты, сочиненные им в первые годы пребывания в Лейпциге, или приспосабливал под те или иные требующие музыки церковные события другие свои произведения. В них Бах вписывал недостающие музыкальные номера, как правило, это краткие речитативы. Это была совершенно рутинная работа. Но бывало, что как раз тут он создавал абсолютные шедевры. Я приведу вам один пример. В 1748 году Бах приспосабливал для благодарственного богослужения по поводу выборов в магистрат свою старую кантату, которая теперь носит номер 69, и вписал в эту новую редакцию речитатив. Слова его достаточно бездарны. Вот послушайте. «Господь явил на нас великие дела. Он питает и содержит мир, хранит и управляет им. Он творит больше, чем мы можем поведать. Но вот еще о чем нужно упомянуть. Что может быть больше Божьего дара, когда дает он нашему начальству дух мудрости, дабы он им на всякое время наказывать зло, поощрять добро и днем и ночью пищись о нашем благе? Восхвалим за это Всевышнего. Воззовем к Нему, чтобы он и впредь был также милостив к нам. То, что может вредить Отечеству нашему, ты, Боже, отвратишь от нас и всяческую нам помощь не спошлешь. Да-да, крестами же и бедствиями нас вразумишь ты, но не казнишь». И вот на эти подовострастные верши Бах единым росчерком пера пишет совершенно непостижимую, гениальную, божественную музыку. Послушаем этот речитатив. Первые слова поются только в сопровождении органа. На словах «Ну вот еще о чем нужно упомянуть, что может быть больше Божьего дара, когда он дает нашему начальству дух мудрости», вступают струнные и окутывают поющий голос невыразимо прекрасным, просто ангельским сиянием. Я думаю, что Бах тут поднялся над мыслями о бренном начальстве, причинившем ему столько неприятностей, и был восхищен вечным духом мудрости, хвалой Всевышнему и мольбой к нему вразумлять, а не казнить, о чем говорит текст.
Der Herr hat große Dinge an uns getan, denn versorget und erhält, beschützet und regiert die Welt. Tut mehr, als man sagen kann. Jedoch nur eines zu gedenken, was könnt uns Gott wohl besseres schenken, als dass unserer Obrigkeit den Geist der Weisheit gebet, die denn zu jeder Zeit das Böse straft, das Gute liebet. Ja, die bei Tag und Nacht für unsere Wohlfahrt wacht. Lasst uns dafür den Höchsten preisen, auf, ruf ihn an, dass sich auch noch ferner hin so gnädig wohl erweisen, was unserm Lande schaden kann, wirst du, o Höchster, von uns wenden und uns erwünschte Hilfe senden. Ja, ja, du wirst in Kreuz und Nöten uns züchtigen, jedoch nicht töten.
Это был речитатив из 69-й кантаты. Одно из немногих самостоятельных церковных сочинений Баха того времени – 140-я кантата на 27-е воскресенье по Троице. Это воскресенье выпадает редко, когда Пасха ранняя. Евангельское чтение этого дня – притча о 10 девах. Воодушевившись хоралом Филиппа Николаи, замечательного немецкого поэта XVI века, Бах создает исключительную по степени проникновения в текст звуковую картину. Вот как звучит перевод первой строфы этого хорала. «Восстанете, зовет нас голос ночного стража высоко с стены. Все пробудись, град Иерусалим. В полуночный час сей взывают к нам светлейшие уста. Ах, девы неразумные, где вы? О, радость, все жених грядет. Воспряните, светильники возьмите. Аллилуйя. Приготовьтесь на брак, навстречу выйдете ему». Послушаем необыкновенно вдохновенную, возвышенную музыку, написанную Бахом на этот хорал. Обратите внимание, в конце 4-й минуты звучания, точнее 4 минуты 45 секунд, когда хор начинает петь «Аллилуйя», Бах каким-то образом умудряется вложить в этот фрагмент такую радость и такую внутреннюю силу, что слушателю остается просто изумляться. Наверное, именно таким по внутреннему чувству и была первохристианская глоссолалия, говорение на языках.
Thank you.
Мы прослушали с вами первую часть 140-й кантаты Баха «Восстанете, зовет нас голос», написанную на евангельскую притчу о 10 девах. В следующей лекции мы продолжим обзор творчества Баха в 40-е годы XVIII века.